Глава 8. О смысле сопротивления попыткам организационного переустройства. О сопротивлении и методах его преодоления написано много. Еще со времен Фрейда сопротивление являлось центральным вопросом психотерапии. Во все последующие годы организационные теоретики многократно обращались к этой теме, достаточно вспомнить классические работы Коха и Френча и Лоуренса. Несмотря на то внимание, которое уделялось сопротивлению в ранних работах и в более поздних их интерпретациях, профессиональные помощники до сих пор пребывают в глубокой растерянности относительно того, к какой категории им следует относить сопротивление. Какое ему дать определение и что с ним надлежит делать в случае, если оно возникает при работе с системами-клиентами. Никакая другая проблема, вероятно, не вызывает такого глубокого непонимания со стороны консультантов. Никакой другой вопрос не нуждается столь отчаянно в правильной трактовке. Эта глава является собой попытку пролить свет на значение сопротивления в условиях организаций. Термин «сопротивление» употребляется менеджерами и консультантами тогда, когда они сталкиваются с таким поведением клиента, которое явно свидетельствует о его нежелании принять помощь или смириться с тем, что на него оказывается воздействие. Этот ярлык навешивается теми, кто считает себя агентами изменений, и не обязательно подходит для обозначения феноменологического опыта объектов воздействия. Это простое, почти очевидное соображение зачастую упускается из виду, и большинство попыток понимания сопротивления делается с позиции тех, кто добивается перемен пристрастно и предвзято. Как указал Клейн в своей превосходной статье об изменениях, сам Фрейд использовал этот термин для обозначения препятствий, возникавших на пути к достижению его терапевтических целей. Также и Лоуренс, который дает советы относительно того, как преодолевать сопротивление, при этом явно берет за точку отсчета позицию инициатора перемен, несмотря на то, что весьма симпатизирует позиции объектов воздействия. Более полное понимание феномена сопротивления должно включать в себя помимо описаний переживаний инициаторов перемен, описание того, как ощущается и воспринимается сопротивление самим сопротивляющимся. В хорошо разрекламированной статье Коттера и Шлезингера перечисляются 4 основных причины, по которым люди противятся переменам. Первая причина – нежелание расставаться с чем-то ценным. Вторая – недопонимание перемен и того, что из них следует. Третья – уверенность в том, что перемены организации не нужны. Четвертая причина – низкая толерантность по отношению к переменам. Все причины, кроме последней, отражают уверенность в том, что разные члены организации могут видеть одну и ту же ситуацию по-разному. Клейн излагает более приемлемую точку зрения, вводя понятие роли защитника, которое относится к тем представителям организации, кто отстаивает ее исконные традиции и ценности и противостоит переменам. На его взгляд, для успешного осуществления перемен необходимо их расшевелить. Клейн приводит 3 причины, по которым защитники оказываются полезны для сопротивления изменениям. Первая причина. Они чувствительны к любым признакам, которых не понимают или отказываются отождествить с базовыми ценностями системы инициаторы изменений, желающие на нее повлиять. Второе. Они видят такие последствия перемен, которые остаются непредусмотренными их инициаторами и которые могут угрожать благосостоянию системы. Третья причина. Они особенно остро реагируют на те изменения, которые представляются им разрушающими целостность системы. Иными словами, они четко осознают важность сохранения чувства самоуважения, компетентности и автономии. Работы Кляйна и других авторов наводят нас на мысль о том, что то, что обычно принимается за сопротивление, есть не просто костная помеха, с которой надлежит разделаться, но творческая сила, помогающая организации выжить в этом сложном мире. Даже Фрейд и тот заметил, что без сопротивления пациенты могут оказаться просто раздавлены вмешательством терапевта. С точки зрения инициатора изменений, сопротивляющиеся – это люди, ушедшие в глухую оборону. Однако самим сопротивляющимся их поведение кажется весьма разумной и здоровой саморегуляцией, или уж, в крайнем случае, защитной реакцией на действия, чреватые возможным ущербом их целостности. Еще одна очень важная, связанная с вышесказанным, особенность сопротивления состоит в том, что все его виды представляют собой мобилизацию, а не недостаток энергии. В своей работе, посвященной анализу поля с действующими в нем силами, Курт Левин очень ясно высказал идею о том, что отсутствие движения по направлению к предположительно желаемой цели может рассматриваться как динамическое состояние, как некое квазиустойчивое равновесие, образованное действием многих противоположно направленных сил. Сопротивляющиеся должны выглядеть в глазах консультанта просто комками энергии, а не пассивными, безжизненными ничтожествами. Сомневаюсь, что существует хотя бы один психотерапевт или консультант, который бы не поражался тому, с каким упорством клиенты отстаивают свой образ жизни, и не приходил в отчаяние по поводу своей неспособности возбудить в клиенте достаточное противодействие, необходимое для облегчения перехода на новые рельсы. Это явление наблюдается также и на высших организационных уровнях, когда высокое начальство постоянно жалуется. «Моя самая большая проблема состоит в том, что я не могу никого заставить делать то, что я от него хочу». Те, на кого они жалуются, зачастую являются высококлассными менеджерами, наиболее энергичными и умелыми сотрудниками организации. Беда просто в том, что их энергия направляется не туда, куда хочет жалующееся на них начальство. Подробнее мы рассмотрим этот вопрос позднее. Еще одно заблуждение, относящееся к сопротивлению, возникает из-за того, что те, кто испытал его на себе в ходе организационного переустройства, рассматривают его в качестве чего-то аффективно обусловленного. Они видят в нем выражение эмоций и реагируют на него столь же эмоционально. Это мешает пониманию того, что выражение сопротивления может с тем же успехом рассматриваться и как когнитивный процесс. Происходящее является просто-напросто обработкой информации. На языке гештальт-теории работа ведется на уровне осознавания, являющегося стадией цикла контакта. Данные показывают, что различные индивиды видят разные фигуральные элементы, или же находятся на разных по отношению к мобилизации энергии и действию уровнях цикла. Если это так, то становятся понятны истоки отношения к феномену сопротивления как к потенциально позитивной стадии развития процесса принятия решений, основанному на более полной по сравнению с исходным состоянием информацией. Надо полагать, это именно то, что Кляйн имеет в виду, говоря о роли защитника. Вышеперечисленные соображения подтолкнули меня к созданию рабочей гипотезы относительно сопротивления. Появление любого признака, указывающего на оппозицию по отношению к чему-либо, в той же мере является утверждением целостности личностей, встающей в оппозицию, в какой им является неоппозиционное поведение. Если начать руководствоваться в своей работе данным принципом, то это приведет к изменению характера взаимодействия между инициатором и сопротивляющимся. Оно перестанет напоминать состязание в силе со всеми возможными последствиями типа острого конфликта, пассивной агрессии, саботажа и так далее, и станет выяснением различий. Если данная предпосылка действительно принимается агентами перемен, им будет очень трудно относиться к себе как к хорошим парням, а к высказывающим сопротивление как к плохим парням. Хотя большинство профессиональных помощников и менеджеров разумом принимает это положение, зная, сколь много порой зависит от планирования инициатором вмешательства его результатов, исследование данных различий представляется им потерей влиятельности, ведущей к ослаблению воздействия. Отсюда проистекает еще одно решающее соображение, а именно то, что сопротивление как понятие или как проявление – имеет значение лишь тогда, когда среди людей существует определенный разброс энергий. Людям с меньшей энергией нелегко отвергнуть что-то, поэтому они высказывают реакции, на которые затем навешивается ярлык «сопротивление». Чтобы понять это, мы должны осознать, что отвергать не значит сопротивляться, что это разные вещи. Сказать чему-то «нет» означает дать четкий ответ, относясь к партнеру как равный к равному. Данный способ реагирования действительно характерен для людей, предположительно стоящих на одном уровне друг с другом, мнения или интересы которых не сходятся. Такое поведение встречается в ходе переговоров между профсоюзом и администрацией, являя собой пример взаимовлияния, оказываемого друг на друга приблизительно равными силами. Хотя одна из сторон может рассматривать другую в качестве сопротивляющейся, я полагаю, что этот термин в данном случае не подходит. И что на самом деле мы сталкиваемся здесь с потребностью прийти к компромиссу путем сглаживания противоречий и взаимных уступок. В связи с чем предлагаю использовать для обозначения такого рода контакта слово «переговоры». Еще одним примером сглаживания противоречий в противовес обмену сопротивлениями является ситуация, возникающая в любой управленческой группе, осуществляющей процесс принятия решения, когда ее члены воспринимают себя как примерно равных друг другу по статусу и влиянию. Поскольку такая ситуация имеет место нечасто, многие менеджеры, взаимодействуя с предполагаемой «ровней», очень часто сталкиваются с сопротивлением, и переговоры относительно возможности сглаживания противоречий заходят в тупик. Тем, кто слышит «нет» в ответ на свои предложения, возможно, придется не по душе такая реакция, но обычно она все же выглядит намного более четкой и ясной, нежели то, что воспринимается как проявление сопротивления, которые, как правило, выглядят неопределенными и плохо структурированными заявлениями. Такой взгляд на сопротивление помогает нам понять, почему так много консультантов особо подчеркивают в своих усилиях, направленных на организационное развитие, важность согласия на те или иные меры и соучастие в них клиента. Они ценят те организации, которые выражают свое несогласие открыто и здраво, и в которых возможное сопротивление сведено к минимуму. Но до тех пор, пока подобные идеальные организации не стали нормой, разброс энергии будет продолжать иметь место, и те, кто обладает меньшим ее количеством, будут продолжать выражать свое несогласие косвенным образом, если они с трудом могут смириться с тем, что на них оказывается влияние, или с тем, что им приходится выполнять чужие указания. Всякому, кто в этом сомневается, достаточно вспомнить, как ребенок говорит родителям «нет». Взрослые редко воспринимают такое отрицательное заявление в качестве здоровой реакции и чаще полагают, что ребенок их неправильно понял или, что хуже, считают это дерзостью. Однако в среде самих взрослых сознательное решение произнести «нет» в ответ на что-то считается поступком зрелым и здравым. Из этого нам становится ясно, что у менеджеров имеются определенные проблемы в оценке того сопротивления, которая может быть вызвана их нацеленностью на результаты. Если мы посмотрим на то, как сами менеджеры относятся к своей работе, мы заметим, что в числе важнейших условий стоит ответственность за произошедшие с подачи консультанта перемены. Менеджер на любом иерархическом уровне не ожидает, что стоящие ниже его по рангу работники выступят с инициативой перемен, и когда они все-таки делают это, для них наступают тяжелые времена. Это помогает нам осознать, что разброс энергии и проявление сопротивления действуют в обоих направлениях. Как менеджер, я оставляю за собой право сопротивляться вашим попыткам воздействовать на меня. За мной также сохраняется право попытаться преодолеть ваше сопротивление моему собственному воздействию. Если такой менеджер признает, что его позиционное преимущество обязано своим возникновением закону, а не божественному произволу, противостояние вряд ли следует клеймить как нечто дурное. Однако, если понимание себя в качестве менеджера или власть придержащего обязательно предполагает достижение полного согласия с собственными целями и методами, неспособность других действовать по установленному канону будет рассматриваться как сопротивление и подрывное поведение. Поэтому, чем больше менеджеры упускают из виду тот факт, что власть распределена по всей системе, тем более вероятно, что они начнут излишне беспокоиться по поводу определенных результатов воздействия. Они не в силах понять, что всякий раз, когда одна часть наделенной властью системы осуществляет выбор направления, она пробуждает в других частях как силу, направленную на объединение, так и силу, направленную на противостояние. Западным менеджерам, в особенности американцам, приходится тяжело. Причиной тому служат культурные ценности, подчеркивающие личную ответственность. Японская культура управления с ее коллективизмом снижает потенциальное сопротивление, поощряя использование осторожного прощупывания настроений всех заинтересованных сторон и избегая открытого решительного выступления со стороны отдельного индивида. Как отметил Паскаль, японцы достаточно легко принимают неопределенность в качестве нормального состояния дел и способны рассматривать препятствия, возникающие на пути к достижению цели, как неизбежное зло. Это проистекает из их склонности затягивать процесс принятия решений и избегать преждевременных действий. Процесс осознавания и сопротивления. С точки зрения гештальт-теории, полное осознавание собственных чувств и мыслей, относящихся к ощутимому давлению со стороны инициаторов перемен, ведет к возникновению амбивалентности. Если учесть все возможные внутренние и внешние аспекты создавшейся ситуации, можно почувствовать в себе силы за и против предложенного варианта. И хотя наблюдаемые более сознательные силы могут по большей части находиться на стороне оппозиции, гештальт-теория полагает, что какая-то часть личности поддерживает предложение и что оппозиция, которая бы строилась по принципу «все или ничего», просто невозможна. Некоторые аспекты предложения могут приниматься с готовностью, другие вызовут реакцию отторжения. Можно поддерживать идею или метод ее проведения в жизнь и в то же время неохотно смиряться с необходимостью изменить свое поведение в соответствии с задачей. Многие люди боятся вносить что-то новое в определенные сферы своей жизни, и их нелегко очаровать чем-то экзотическим или свежим. Если цель заключается в том, чтобы в полной мере осознать собственную реакцию, а достичь стопроцентного ее понимания, то, работая с этими различиями и противоположностями, консультант получает в свои руки мощное оружие. Это знают все терапевты, имеющие опыт работы с полярными по отношению друг к другу клиентами. Одно из величайших достижений Фрица Перлза состояло в том, что он воспользовался фридландеровской концепцией творческого безразличия, применив ее в области психотерапии. Эта теория утверждает, что любое событие может быть соотнесено с нулевой точкой, по разные стороны от которой находятся противоположности. Как выразился об этом сам Перлз? Цитата. Эти противоположности обнаруживают под определенным углом зрения глубокое родство по отношению друг к другу. Находясь в центре и поддерживая бдительность, мы можем приобрести творческую способность видеть сразу обе стороны события и дополнять незавершенную половину. Конец цитаты. Применив данный подход к сопротивлению, мы придем к выводу. То, что мы принимаем за высказываемое другим сопротивление, является не просто противодействием. Это сложный многосторонний процесс, и только некоторые его аспекты могут быть одновременно очевидны для сопротивляющегося и для воспринимающего сопротивления. Это вопрос тонкий, и хотя многим он кажется семантической проблемой, этот направляющий принцип может стать ключевым для менеджерской или консультантской работы с сопротивлением. Я предлагаю вообще упразднить термин «сопротивление», поскольку он стал обозначать противостояние или одностороннюю реакцию. Вместо этого будет намного лучше, если всякий раз, когда один или несколько человек, кажется, отказываются сотрудничать, мы станем рассматривать это как проявление разнонаправленной энергии. Этот термин содержит в себе намек на множественность сил или стремлений, не все из которых поддерживают друг друга, и многие из них придерживаются разных направлений. Это представляется более точным пониманием реакции на инициативу изменения и для личности, и для групп, чем концепция опыта сопротивления. В главе 2 интерактивный цикл является примером разнонаправленной энергии отсутствия связи в точках. Если явление, которое мы называли сопротивлением, рассматривать как проявление разнонаправленной энергии, то это поможет понять его динамическую природу и другими способами. К примеру, мы можем увидеть в этом термине большую динамику, чем в просто фиксированном феномене. Выражение отдельного момента времени в некотором процессе, который, может быть, только начинается. Возможно, это первая реакция на изменения. Нет необходимости, чтобы она была последней. Для многих людей это может означать «я не знаю, чего я хочу, мне нечего добавить». Или, может быть, кому-то необходимо вначале сказать «нет», прежде чем они скажут «да». В любом случае, такой способ понимать сопротивление кажется более обнадеживающим для эффективной работы с ситуацией, чем если сфокусировать внимание только на негативных аспектах, на отказе от сотрудничества. Это не означает, что можно легко изменить реакцию, но это значит, что обязательно в процессе требуется большее, чем принятие фиксированной позиции. До этого момента мы в основном обсуждали ситуацию, когда менеджеру противостоят другие, кто может демонстрировать сопротивление. Так происходит всегда, когда кто-то один решает принудить остальных сделать что-нибудь. А что если консультанта попросили помочь, а затем он испытывает сопротивление, когда пытается это сделать? Может показаться, что в этой ситуации нужен какой-то совсем иной подход, но я полагаю, что годится в точности такое же рассуждение. За тем, что на первый взгляд кажется позитивной просьбой о помощи, то есть движением к сотрудничеству, скрывается амбивалентность. Именно понимание этого обстоятельства привело Фрейда к развитию понятия сопротивления и к созданию психоанализа как способа борьбы с сопротивлением. После Фрейда каждый значительный теоретик психоанализа должен был что-то сказать об этом, чаще используя термин «конфликт», чем «амбивалентность», для описания этой разнонаправленной энергии, но по существу говоря о том же самом, что испытывают консультанты. Таблица 8.1, включенная Карлом Меннингером в его классический труд, посвященный вопросам психоаналитической техники, приводит описание различных вариантов проявления сопротивления. Хотя некоторые детали не вполне соответствуют ситуации консалтинга, схожий анализ амбивалентности или конфликтующих сил относительно легко осуществим. Например, первое. Клиент хочет, чтобы консультант провел хорошее, тщательное оценивание, но не желает, чтобы из-за этого беспокоили слишком много людей, или же боится, что результаты оценивания вызовут у него стыд или смущение. Второе. Клиент понимает, что для перемен требуется время и значительные усилия, но проявляет раздражение, когда консультант вносит предложение, которое не может быть осуществлено быстро. Третье. Клиент ищет новые пути функционирования, выдвигая при этом всевозможные доводы относительно их тупиковости. Четвертое. Клиент соглашается с советом, данным консультантом, но в то же время прислушивается и к советам со стороны, которые также ему нравятся. Пятое. Клиент соглашается с необходимостью принятия мер, изложенных в докладе консультанта, но их осуществление не происходит или происходит с внесенными клиентом значительными изменениями, которые кажутся консультанту сводящими на нет все его усилия. Этот список может быть продолжен, но главное сказано. За каждым обращением к консультанту определенность и насущность последнего не имеют значения. Стоит клиент, обуреваемый противоречивыми чувствами. И снова перед нами случай диалектики, настолько всеобъемлюще глубокий, что она, кажется, представляет собой часть естественного порядка вещей, при влиянии друг на друга зрелых, здравомыслящих взрослых людей. Возможно, что более нездоровым и неестественным, чем сопротивление, было бы безусловное принятие посторонней помощи, интроицирование на языке гештальт-терапии. Наблюдая за студентами, выполняющими свои консультационные задания, я подталкиваю их к мысли о том, что не стоит спешить радоваться тому, что сопротивление отсутствует или мало выражено. Мне не кажется естественным, если они не могут ощутить скрытую где-то в системе амбивалентность или разнонаправленную энергию. Что делать с сопротивлением? Теперь нам надо решить, что же делать с сопротивлением. Нашим отправным пунктом будет предположение о том, что это здоровое проявление саморегуляции, к которому следует относиться со всем почтением. Если это условие соблюдается, консультант пытается разработать тактику и стратегию работы с сопротивлением, вместо того, чтобы пытаться преодолеть или уничтожить сопротивление. Как было указано ранее, попытки пересилить, избежать или уничтожить сопротивление мешают достижению полного осознания создавшегося положения как консультантам, так и сопротивляющимся. Такое поведение характеризуется снисходительностью и неуважением к целостности и сплоченности обеих участвующих сторон. Проскочить сопротивление, обойти его, означает отвергнуть саму возможность действительного понимания и внутреннего роста. Кроме того, это в полной мере мешает осознать, кто же ответственен за его появление. Даже если противодействие и пропадает, то мы все равно приходим к покорности и согласию, которые могут подходить для принудительного типа переустройства, но не годится в качестве образца долгосрочной модели решения проблем и обучения затронутой системы. Более позитивен метод, представленный парадоксальной теорией изменений, основой гештальт-подхода к переменам, одобряющий продолжительную работу с сопротивлением в качестве тактического хода. Данная теория гласит, что отдельная личность или система не могут сменить одно состояние на другое до тех пор, пока текущее состояние не будет полностью пережито и принято в качестве такового. Исходя из этого положения, следует стремиться к усилению выраженности текущего состояния. Все ассоциирующееся с ним, мысли и чувства, требуется отчетливо выразить и ассимилировать. Если на данный момент фигурой является отрицание или оппозиция, следует проявить к ним уважение, учесть их и поработать с ними с тем, чтобы повысить уровень осознавания и усилить чувство причастности к их появлению как у противящейся стороны, так и у инициатора. Тогда и только тогда у любой из стремящихся к объединению сторон, по-разному направляющих свою энергию, появится возможность выразить свое мнение, будучи при этом услышанным и понятым. В психотерапии этот процесс иногда называют проработкой. Иными словами, возможно, стоит сначала выслушать все возражения и учесть доводы против чего-то нового, прежде чем обращать внимание на те причины, по которым нововведение должно произойти. Для менеджеров это означает, что прежде чем начинать работать, полагаясь на доводы в пользу желаемых перемен, им следует потребовать от людей, а затем и выслушать все их возражения. Это окажется невозможным, если не оставить на время попыток осуществить имеющиеся предложения и добиться его результатов. Насильственное произведение перемен только укрепит сопротивление. Причиной тому будет сдерживание сил противодействия, которые не смогут развернуться как следует и уравновесить силы, направленные на объединение. Высоко ценящему понятие ответственности и подотчетности, нацеленному на результат менеджеру, вряд ли придется по душе это замечание. Однако я не вижу другого способа избежать увеличения сопротивления, которое окажется реакцией на неоднократные покушения на целостность и самоуважение системы, проходящей сквозь перемены. Примеры работы с разнонаправленной энергией. Случай первый. Проводя в образовательных целях различные вмешательства, такие как двух- или трехдневные семинары по заданной теме, легко обнаружить тот факт, что многие участники не желают на них присутствовать. Некоторые пытаются мягко возражать. Другие молчат или говорят мало, не высказывая неудовлетворения в открытую. Однако достаточно часто находится такой человек, который начинает вслух высказывать свое неудовольствие по поводу присутствия на мероприятии или нежелания принимать в нем активное участие. Это явление имеет тенденцию возникать, когда менеджер по кадрам или вышестоящее должностное лицо указывает, кто должен присутствовать на проходящем внутри компании или открытом семинаре. Моя обычная реакция состоит в том, что я стараюсь обратиться к такому человеку сразу же после того, как он начинает обнародовать свои чувства, и даю ему понять, что разделяю их. Говоря со всей группой, я стараюсь как можно более подчеркнуто обрисовать им позицию этого участника. Я не хотел бы участвовать в программе, которая мне не интересна. Предполагаю, вы пришли сюда, потому что не смогли уклониться от участия или вследствие того, что не знали, во что это мероприятие выльется. В любом случае, надеюсь, что вы останетесь и не будете принимать большего участия, чем это для вас удобно. Вы можете передумать когда угодно. Когда-нибудь позже я спрошу у вас об этом, но даже если вы и не передумаете, меня вполне устроит, если вы не скажете ни слова. Затем я обращаюсь ко всей группе и спрашиваю у них, не будут ли они возражать, если этот человек не станет принимать активного участия. Обычно я получаю на этот вопрос единодушный, утвердительный ответ. Иногда этот упорно не желающий участвовать в мероприятии человек оказывается не в силах стоять в стороне до конца, и тогда я обязательно пару раз обращаюсь к нему, чтобы выяснить, что он испытывает в душе. Однако чаще всего он решает включиться в выполнение программы по ходу дела, обычно тогда, когда требуется получить обратную связь. Оставаясь более-менее в стороне, такой человек становится чутким наблюдателем, подмечающим практически все, что происходит. Группа от этого только выигрывает, получая возможность свободного выбора из нескольких исходных вариантов и пользуясь ценными, порою блестящими наблюдениями. Более того, и уклоняющийся от участия, и активный участник начинают уважать позиции друг друга. Оба начинают ценить терпимость, проявляемую активными участниками по отношению к различающимся мнениям и явно девиантному поведению. В результате происходит определенное обучение, относящееся как к тематике семинаров, так и к действиям, открывающим для группы новые возможности. Я попытался продемонстрировать, как, уважая разнонаправленную энергию, можно расширить и поднять на новый уровень осознавания с тем, чтобы позднее получить возможность наблюдать определенный сдвиг в сторону объединения. Случай второй. Проводя заседание, посвященное программе перестройки управленческой сферы в большой корпорации, я столкнулся с резким отпором со стороны группы, состоявшей приблизительно из 25 менеджеров. Любая моя идея, любое обучающее упражнение вызывали определенную негативную реакцию. Первый день грозил закончиться полным провалом. Я чувствовал себя так, будто мне приходилось работать со 100-пудовой гирей на шее. Ближе к полудню я решил отказаться от запланированного расписания и вступил в конфронтацию с группой, высказав им, что я о них думаю и как, по моему мнению, прошел день. После нескольких уклончивых ответов, на которые я реагировал дальнейшими попытками заставить их подняться до того же уровня открытости, до которого поднялся я, они начали прямо высказывать свои замечания. Они сказали мне, что почувствовали удивление, узнав, что корпорация разработала эту программу, которая совершенно не отвечала их интересам, и не могут даже вообразить, что другим группам сотрудников компании она пришлась по вкусу. Я попытался вытянуть из них все имеющиеся возражения. Я попросил их сообщить мне, какой вариант им больше подходит. Затем я поставил перед ними проблему, касавшуюся нас всех. Я заключил контракт на проведение данной программы и нарушу его, если сейчас от нее откажусь. Они со своей стороны согласились принимать в ней участие и сотрудничать со мной, и решили, что если откажутся от этого или как-то иначе начнут препятствовать ее запланированному уходу, им придется иметь дело со своим начальством. После продолжительной дискуссии мы пришли к следующему соглашению. Я отменю назначенные на вторую половину последнего дня мероприятия и посвящу ее рассмотрению интересующей их темы. Также я обязываюсь помочь им составить заявление начальству относительно желаемых изменений, которые следовало бы внести в план будущих программ. Исходя из того, что по завершении программы я должен был произвести ее оценку, у них имелся шанс включить свои отзывы и предложения относительно нее в мой отчет, который предназначался людям, нанявшим меня для ее разработки и проведения. На этом мы решили закончить и подошли к оставшимся двум дням уже с новым пониманием. Они позволили мне представить мои товары и сообщили в ответ, что на их взгляд им требовалось, а что нет. Последний день был днем, когда я председательствовал на совещании, посвященном обдумыванию и разработке ценных замечаний, касавшихся ощутимых потребностей менеджеров. Эти замечания были включены в отчет, направленный вышестоящим лицам. Не могу сказать, чтобы этот случай был грандиозным успехом с точки зрения того, чему я хотел научить эту группу. Некоторые из участников оставались тихими, угрюмыми или слабо заинтересованными. Однако чего бы мы могли достичь, если бы я попытался использовать их противостояние или амбивалентность, и если бы они не отдавали столько энергии и внимания моему учебному плану? Сделав ответный шаг, я помог им ощутить ответственность за свои взгляды и поведение. Когда я представлял подготовленный мною материал, я все-таки смог завладеть вниманием значительной части присутствовавших и мог впоследствии заявить лицам, нанявшим меня для проведения данной программы, что, столкнувшись с негативной реакцией на этот материал и получив предложение о том, как сделать его более полезным, предъявил группе большую часть из того, что было запланировано. Если цель состояла в том, чтобы зарядить систему клиента, то мы добились определенного успеха в деле расширения осознавания сферы управленческого развития, несмотря даже на то, что это произошло за счет пережитых мною неудобств. Случай третий. Несколько лет назад меня наняла компания, унаследованная двумя братьями после смерти отца. От меня требовалась помощь в проведении курса организационного развития. На первой стадии наших взаимоотношений старший брат вел себя как президент компании и моя работа включала в себя разрешение противоречий между ним и его младшим братом, имевшим другие представления о целях бизнеса. Также я помогал реорганизовать и выстраивать структуру управленческого штата, от которого требовалось идти в ногу с расширением деловых операций. Все старшие менеджеры прошли тренинг сензитивности без отрыва от своей основной работы. Работа шла по заданному курсу на протяжении примерно 2 лет, а затем случилось так, что старший брат заболел и был вынужден прекратить работу примерно на 7 месяцев. На время его отсутствия младший брат вступил в должность президента, согласие старшего, и продолжил пользоваться моими услугами по развитию организации. Одним из его нововведений было решение сменить стиль руководства. Небрежно проводимый консультативный менеджмент он хотел заменить на менеджмент, предполагавший большую степень участия сотрудников в делах фирмы. Ему казалось, что менеджеры недостаточно проявляют себя на собраниях и что для этого им необходима поддержка. Он намеревался усилить в них чувство принадлежности и включенности в проводимую политику. С этой целью мы приступили к проведению серии еженедельных собраний сотрудников, на которых я должен был присутствовать в качестве процессуального консультанта. Вдобавок, в целях командообразования было запланировано ежеквартальное проведение 2-дневных кадровых чисток. На первых встречах большинство менеджеров высказывалось неохотно. Президент, человек с мягкими манерами, который обычно избегал конфликта и практически не давал к нему повода, был фрустрирован этим, но оставался терпеливым и не прекращал попыток создать дружественную атмосферу. Мой вклад заключался в многочисленных вмешательствах, когда я просил людей высказать свое отношение к волнующим их темам, и поддержке стремления президента к большей степени участия менеджеров. Прошло несколько месяцев, и люди начали более открыто выражать свои мысли и чувства по отношению к проблемам фирмы. На одном из заседаний несколько менеджеров начали критиковать президента. Объектом критики, в частности, стала его нерешительность и неспособность действовать более агрессивно в определенных ситуациях. Воспринимая эту негативную реакцию, президент стал чувствовать себя неловко и попытался обороняться, представив рациональные доводы в поддержку своего поведения. После собрания он отвел меня в сторону и сказал: «Что с вами такое? Я просил вас помочь мне добиться большего участия, а не поощрять их нападки». Я ответил ему, что делаю то, что, как я полагаю, от меня требуется, то есть поощряю открытость людей в выражении своих мыслей. Я попросил его подробнее рассказать мне о тех чувствах и мыслях, которые возникли у него, пока он выслушивал негативную реакцию подчиненных, которая, кстати, с моей точки зрения, казалась лишь умеренно негативной, и сообщить мне, собирается ли он продолжать осуществление того, что мы с ним затеяли. Прежде чем продолжить рассказ о том, как я в дальнейшем справился с возникшей ситуацией, необходимо понять, что это классический случай, когда клиенту требуется помощь, и он начинает затем проявлять сопротивление по ходу развертывания процесса. С точки зрения гештальт-теории мы имеем дело с амбивалентностью и, как было указано ранее, рассматриваем ее как естественное, не обязательно нездоровое проявление. Можно попытаться разобраться в сложившейся ситуации, если предположить, что президент умозрительным путем пришел к решению о том, что стиль управления, предполагавший большую степень участия, окажется более полезен для него самого и для его подчиненных. В тот момент, когда он принял это решение, любые сомнения и возражения были незначительны или еще не достигли полного осознания. До тех пор, пока он не получил большее количество информации вследствие роста осознавания, происходившего по мере того, как мы пытались добиться большего участия от менеджеров, у него не возникало отрицательных ощущений. Разумно было бы предположить, что информация сообщила энергию эмоциональной стороне его личности, обращаясь к которой он испытывал наибольшие затруднения. Это не было ясно до тех пор, пока основная проблема не проявилась со всей очевидностью, хотя он, кажется, не осознавал этого, когда выражал мне свое неудовольствие. Если мы рассмотрим всю цепочку событий с точки зрения цикла контакта, можно сказать, что президент пустился в это предприятие с определенным уровнем осознавания, которое вызвало к жизни его действия. Но последовавший контакт был событием, с которым ему на тот момент не так-то легко оказалось справиться. Для того, чтобы понять мой подход к этой ситуации, необходимо рассмотреть один важный фактор, влияющий на процесс командообразования в группах, состоящих из менеджеров разного иерархического уровня. Этот фактор относится к спасению репутации и лежащему в его основе страху, что вышестоящие лица могут представить их некрепко стоящими на ногах или не совсем компетентными в глазах подчиненных. Хотя занимающие более низкое положение менеджеры в ходе переустройства часто бывают озабочены тем, как бы из-за своих слишком открытых речей не попасть в черный список, время показывает, что их опасения чаще всего лишены оснований, чего не скажешь о затаенных страхах менеджеров высшего звена. По этой причине мне казалось нецелесообразным просить президента рассказать группе о своих чувствах. Помимо этого соображения, я принимал во внимание еще и то, что президент сообщил мне о своих опасениях в частном порядке. Следовало предположить, что он еще не готов открывать свои чувства группе. Заметьте, точно такая же проблема имелась, по его словам, и у менеджеров. С учетом всего вышесказанного, я предложил президенту устроить несколько личных встреч с тем, чтобы обдумать происходящее. Таким образом, он смог бы выражать свои чувства более свободно, не опасаясь потери лица, и мы могли бы какое-то время поработать на уровне осознавания. До следующего заседания мы успели провести 3 встречи по 2 часа каждая. Я стремился не к тому, чтобы проверить, готов ли он к продолжению реформ, а к тому, чтобы помочь ему увидеть конфликт внутри себя, после чего он смог бы решить, следует ли ему смириться с дискомфортом или прервать процесс переустройства. Главной моей целью было узнать, что мешает ему рассказать о своих чувствах. После того, как я помог ему разобраться в своих эмоциях, изучить свои мотивы и страхи, включая страх потери лица, он стал немного лучше понимать себя. Это позволило нам рассмотреть некоторые более приемлемые для него варианты выражения реакции на критику. Он решил, что сможет воспользоваться одним из них в следующий раз. Заседания продолжились. Такой выбор был сделан им не без колебаний. Он также не обещал ему легкой жизни на последующих совещаниях. Однако, когда он стал более разговорчивым и менее стеснительным, подчиненные последовали его примеру. Выводы. Из вышесказанного можно сделать один главный вывод. Задача консультанта состоит в том, чтобы помочь системе клиенту справиться со своей разнонаправленной энергией. Как я уже говорил, право решать, стоит ли ему изменять свое поведение или нет, остается за клиентом и не является первоочередной задачей вмешательства. Главной функцией консультанта, работающего над проведением перемен и сталкивающегося с сопротивлением этим переменам, возможно, будет содействие и оказание помощи людям в их попытках в полной мере осмыслить силы объединения и сопротивления, всякий раз просыпающиеся в них, когда дело доходит до разрешения какого-либо рабочего вопроса. Поскольку организационные консультанты по большей части нанимаются для достижения желаемых или положительных целей, у них наблюдается врожденное стремление поддерживать продвижение к ним. Это не просто вопрос оплаты, это функция, по меньшей мере, близких друг к другу ценностей. Менеджеры почти невольно используют свое воздействие для того, чтобы состояние дел оказалось в результате их реформаторских усилий близко к намеченному. Однако, как показывают проведенный Левиным анализ поля и гештальт-подход к повышению уровня осознавания, объединение может быть достигнуто путем обращения к сдерживающим силам. Это означает, что значительное продвижение вперед или приобретенное в результате обучения знание того, что в данный момент такое продвижение невозможно, происходит вследствие усилий консультанта по выявлению имеющихся у всех заинтересованных сторон возражений против объединения и заострению внимания на этих возражениях. Я называю это окунуться в сопротивление вместе с клиентом. После такого погружения могут оказаться полезными уговоры или более агрессивные виды воздействия, способствующие сдвигу в готовой к нему системе. В случае организационного переустройства, затрагивающего большое количество людей, для этого требуется предоставить оппозиции равное, если не большее пространство и время, для того, чтобы ознакомить с ней все заинтересованные стороны.